именем Его. В храме гремят гигантские трубы. Лама спрашивает: «Знаете ли, от чего так звучны большие трубы в буддийских храмах?» И поясняет: «Владыка Тибета решил призвать из Индии, из мест благословенного, ученого ламу, чтобы очистить основы учения. Чем же встретить гостя?» Высокий лама, имея видение, дал рисунок новой трубы, чтобы гость был встречен неслыханным звуком. И встреча была чудной, не роскошью золота, но ценностью звука. И знаете ли, отчего так звучны гонги во храмах? Серебром звучат гонги и колокольчики на заре утра и вечера, когда высокие токи напряжены. Их звон напоминает прекрасную легенду о высоком ламе и китайском императоре. Чтобы испытать знания и ясновидение ламы, император сделал для него сиденье из священных книг и, накрыв их тканями, пригласил гостя сесть. Лама сотворил какие-то молитвы и сел. Император спросил: «Если вы все знаете, как же вы сели на священные книги?» «Здесь нет священных книг», — ответил лама. И изумленный император вместо священных книг нашел пустую бумагу и дал император ламе дары и много колоколов ясного звона. Но лама велел бросить их в реку, сказав: «Я не смогу донести все это. Если надо, то река донесет эти дары до моего монастыря». И река донесла колокола с хрустальным звоном, ясным, как волны реки. И о талисманах поясняет лама. Священные талисманы. Мать много раз просила сына привести ей священную реликвию Будды, но молодец забывал просьбу матери. Говорит она: «Вот умру пред тобой, если не принесешь теперь мне». Но побывал сынок в Лхасе и опять забыл материнскую просьбу. Уже за полдня езды от дома он вспомнил. Но где же найти в пустыне священные предметы? Нет ничего. Вот видит путник череп собачий. Решил, вынул зуб собаки и обернул его желтым шелком. Везет к дому. Спрашивает старая: «Не забыл ли, сынок, мою последнюю просьбу?» Подает он ей зуб в шелке и говорит: «Это зуб Будды». И кладет мать зуб на божницу и творит перед ним самые священные молитвы и обращает все свои помыслы к своей святыне. И сделалось чудо. Начал светиться зуб чистыми лучами, и произошло от него много чудес. Окрестности Кучар уже изобилуют старыми буддийскими пещерными храмами, которые дали столько прекрасных памятников среднеазиатского искусства. Это искусство справедливо заняло такое высокое место среди памятников бывших культур. Несмотря на все внимание к этому искусству, мне кажется, что оно еще не вполне оценено именно со стороны композиционно-художественной. Место бывшего пещерного монастыря подле самых Кучар производит незабываемое впечатление. В ущелье, как бы по амфитеатру, расположены ряды разнообразных пещер, украшенных стенописью и носящих следы многих статуй, уже или уничтоженных, или увезенных. Можно представить себе торжественность этого места во время расцвета царства уйгуров. Стенопись частично еще сохранилась. Невольно иногда сетуете на европейских исследователей, увезших в музеи целые части архитектурных ансамблей. Думается, что не будет нареканий перевозить отдельные предметы, уже потерявшие свою прикрепленность к определенному памятнику. Но не будет ли несправедливо с местной точки зрения насильственно расчленять еще существующую композицию? Разве не было бы жаль разбить по частям Туанханг, самый сохранный из памятников Центральной Азии? Ведь мы не разрезаем по частям итальянские фрески. Но этому соображению есть и оправдание. Большинство буддийских памятников в мусульманских землях подвергались и по сей час подвергаются иконоборческому изуверству. Для уничтожения изображения разводятся в пещерах костры или лица, где может достать рука, тщательно выцарапываются ножами. Мы видели следы подобных уничтожений. Труды таких замечательных ученых, как сэр Аурелстейн, Пеллио, Лекок, Ольденбург, сохранили много тех памятников, которые по небрежности бывшей китайской администрации подвергались величайшей опасности быть уничтоженными. Старые среднеазиатские художники, помимо ценных иконографических подробностей, проявили такое высокое декоративное чутье, такое богатство деталей в гармонии со щедрой композицией решения больших плоскостей. Можете себе представить, сколько впечатлений накопляется, когда каждый день происходят те или иные наблюдения, и щедрая старина и природа посылают неисчерпаемые художественные материалы. Ученый Лама, указывая на неровные склоны гор, говорил: «Там, внизу, у потока, замечательная пещера, но спуск туда очень труден. В пещере Кандро-Сампо, недалеко от Ташидинга, около горячих ключей, жил сам Падма Самбхава. Некий гигант вздумал строить проход на Тибет и пытался проникнуть в священную страну. Тогда поднялся благой учитель, возвысился ростом и поразил дерзкого попытчика. Так уничтожен был гигант. И теперь в пещере стоит изображение Падма Самбхавы, а за ним каменная дверь. Знают, что учитель скрыл за дверью священные тайны для будущего, но сроки им еще не пришли». Среди сумерек Гелонг рассказывает о владыке Майтрее. Человек 12 лет искал Майтрею Будду. Нигде не нашел, разгневался и отказался. Идет путем, видит странник, конским волосом пилит железную палку и твердит: «Если даже жизни моей не хватит, все-таки перепилю». Смутился человек: «Что значит мои 12 лет перед таким упорством? Вернусь я к моим исканиям». И тогда явился человеку сам Майтрея Будда и сказал: «Давно уже я с тобой, но не замечаешь и гонишь, и плюешь на меня. Вот сделаем испытание. Пойди на базар, я буду на плече твоем». Пошел человек, зная, что несет Майтрею, но шарахнулись от него люди, носы заткнули и закрыли глаза. «Почему бежите вы, люди?» — спросил он. «Что за ужас у тебя на плече? Вся в язвах смердящая собака». И опять не увидели люди Майтрею Будду, и увидели, чего каждый достоин. Между Маралбаши и Кучарами наш конюх Сулейман, указывая на гору к юго-востоку, говорил: «Вот за тою горою живут святые люди. Ушли они от мира, чтобы спасать людей мудростью. Многие ходили в их страну, но мало кто дошел. Знают, что надо идти за эту гору, а как зайдут за нее, так и потеряют дорогу». Карашар является не только средоточием карашарских калмыков, но и последним упомянутым историографами место пребывания чаши Будды. Чаша благословенного была перенесена сюда из Пешавара и затем исчезла. Чаша Будды будет снова найдена при наступлении времени Шамбалы. Пурушапура или Пешавар некогда был городом чаши Будды. Принесенная туда после смерти учителя, чаша в течение долгого времени была предметом глубокого преклонения. Во времена китайского путешественника Фахиена, около 400 года нашей эры, чаша еще находилась в Пешаваре, в нарочно для нее выстроенном монастыре. Она представляла собой разноцветный сосуд, причем были очень заметны линии краев четырех чаш, вошедших в состав ее. Во времена другого китайского путешественника Хьюен Цанга, около 630 года нашей эры, чаши уже не было в Пешаваре, она была в Персии или уже в Карашаре. Чаша Будды чудотворна и неистощима, истинная чаша жизни. Джатака рассказывает о происхождении чаши Будды. Тогда с четырех стран пришедшие четыре хранителя мира поднесли чаши, сделанные из сапфира, но Будда отказался. Снова они предложили четыре чаши, сделанные из камня Мугаванна, и он, полный сострадания к четырем гениям, принял четыре чаши. Одну в другую поставил и приказал: «Да будет одна». И края четырех чаш стали видимы только как черты. Все чаши вошли в одну чашу. Тогда Будда в эту новосделанную чашу принял пищу и, насытившись, совершил благодарение. Лалита Вистара, рассказывая о таинствах чаши Будды, приписывает благословенному следующее значительное обращение к царям, которые принесли чаши. «Поклонись чашею Будде, и ты будешь в чаше, как в сосуде познания. Предложив чашу нам подобным, не будешь оставлен ни памятью, ни суждением. Кто дает чашу Будде, тот не будет оставлен ни памятью, ни мудростью. Это чаша ладья жизни, чаша спасения, скоро снова должна быть найдена. Так знают в пустынях.